У вас такое когда-нибудь бывает, что в жизни что-то не получается? Не бывает, я знаю. У меня бывает. Шутка. Когда просто какая-то стена стоит, и ты просто не можешь пробиться. Какой-то вопрос, нельзя найти ответа, какая-то сложность, просто невозможно, какой-то конфликт, который нельзя решить, какая-то проблема, которая как-то не поддается моему влиянию, цели моей не могу достигнуть. Может быть, тут целый ряд возможностей, но, может быть, вам не хватает один очень важный, сверхмощный, почти что волшебный ингредиент, который сделает вас непобедимыми. Вы знаете, о чем я? Нет. Есть фильм один такой интересный, называется «Основатель». Речь о бизнесмене в Америке, у которого ничего не получается. Он не может как-то свести даже концы с концами. Он ездит по разным ресторанам, продает какие-то машины для молочных напитков. Да-да. И никто не хочет покупать. И вдруг звонит секретарша и говорит: слушай, тут какая-то странная фирма, какой-то ресторанчик заказал 5 штук. Он говорит: не может быть. Они кучу денег стоят. Он им звонит, говорит: слушайте, спасибо за ваш заказ, мы все получили, но вы явно ошиблись. Вы заказали 5 штук. Он говорит: да, слушайте, простите, пожалуйста, мы ошиблись, нам нужно 7. Он говорит: слушайте, все, я все кидаю. Он все кидает, едет через всю Америку. Малюсенький ресторанчик, у которых дело идет просто фантастически. Он ничего такого никогда не видел. И главное, там не какая-то шпана вокруг этого ресторана, вот семьи, все приходят, сверхбыстро получают свою еду, очень маленькое меню, мгновенно все они получают. Просто он познакомился, значит, с ребятами, которые это все развили, говорит: давайте мы заключим контракты, я помогу вам вот этим ресторанам заполнить всю Америку. Просто это, вы не можете это только для себя оставить. Они говорят: мы уже пытались, ничего не получается. Люди инвестируют, открывают такие рестораны и делают, что хотят. И получается все то же самое, как везде. Он говорит: давайте попробуем. И у него на самом деле ничего не получается. Вся Америка уже говорит об этом ресторане, все уже знают что-то, но у него ничего не получается. Каждый раз, когда открывается новый ресторан, люди в этом ресторане, те, которые проинвестировали в ресторан, делают в нем что хотят. Не то, как в оригинале. Получается плохо. Клиентов мало. И он не знает, что делать. И дом, банк уже хочет забрать его дом, как вдруг он встречается с другим человеком. Это совершенно другой человек. Это человек, у которого нету такого видения, нету такого рвения. У него совершенно другие дары. Но у этого другого человека, с которым он встречается, есть перспектива на то, что происходит, которую нет у него. И когда они совмещают свои возможности, рождается одна из самых успешных фирм в мире. До сегодняшнего дня эта фирма является одним из самых больших владельцев недвижимости земли по всему свету, и называется она Макдональдс. Это история Макдональдса. Там много чего плохого произошло тоже, это неверующие люди, но что решило его проблему, вы знаете что? Не идея. Идея была великолепная, но он не мог ее применить. Ключевое слово – коллектив. Когда вдруг приходит другой человек, вы становитесь коллективом, и вы начинаете друг друга дополнять, и реально становитесь непобедимыми. Сегодня я хочу в последний раз с вами вернуться к нашей теме, о которой мы говорили почти весь год. «Держись за Иешуа». Из какой книги? Из какой, ну да, из Библии, а из какая книга Библии? Да вы что? Исаия? Нет. Ну, мы много о чем говорили. Послание в город Колоссы, да, послание к Колоссянам. Это конец этой книги, если у вас есть Библии, они должны быть, пожалуйста, откройте. 4 глава, мы почитаем с 7 по 18 стих. И здесь мы с вами увидим удивительную вещь. Оказывается, вот этот вот могущественный человек по имени Шауль, слышали о таком? Павел, который когда-то гнал это движение, которое верило в Иешуа, а потом сам Иешуа ему открылся. И кого можно с ним сравнить в его время? Он круче куда всех шлихим апостолов Иешуа. Он намного более смелый, он образованный до невозможности. Он и без Иешуа уже был очень, пользовался большим авторитетом, был очень мощным таким лидером. А когда Иешуа, ему открывается вообще, все вот это совокупляется в этом одном человеке. Но вы знали, что он никогда не действовал один? Он никогда не писал один, он никогда никуда не ездил один. Без его коллектива мы никогда бы не услышали об имени Шауль. Он работал всегда в коллективе. В Божьем Царстве, оказывается, этот принцип абсолютно так же применим. То, что делает нас непобедимыми, это не один супер одаренный человек. Это коллектив. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали этот маленький абзац в конце его послания Колоссянам, познакомились с его коллективом и немного научились во время, в процессе. Хорошо? Итак, послание Колоссянам, в Колоссы, Шауля. И прочитаем мы. Зачем главу говорить? 4 глава, стихи 7 по 18. 7 по 18. Смотрите, какой удивительный, не очень понятный текст. Ну, очень богатый. «Все мои новости...» Это заключение его послания. «Все мои новости вам расскажет Тихик. Это мой любимый брат, верный служитель и сотрудник в делах для Господа. Я посылаю его к вам для того, чтобы ободрить ваши сердца известием о том, как обстоят наши дела. С ним я посылаю верного и любимого брата Анисима. Он один из ваших. Они известят вас обо всем, что здесь происходит. Вам передают привет Аристарх, мой сотоварищ по заключению, и Марк, двоюродный брат Варнавы. Вы уже получили распоряжение о нем. Если он придет к вам, пожалуйста, примите его. Вам посылают привет также Иисус, Йошуа, по прозвищу Юстус. Они единственные из иудеев, кто трудится вместе со мной для Царства Бога. Они для меня большая поддержка. Из ваших передает привет Эпафрас, служитель Мессии Иешуа. Он всегда сражается за вас, молясь, чтобы вы стояли непоколебимо в совершенном и убежденном послушании воли Бога. Я свидетель тому, как он трудится, не щадя сил ради вас, ради верующих в Лаодикии и Иераполе. Вас приветствует дорогой наш врач Лука и Димас. Приветствуйте... Передавайте приветы братьям в Лаодикии, а также нимфе и общине, которая собирается у нее дома. Когда письмо прочтут у вас, сделайте так, чтобы его прочитали и в лаодикийской общине, а вы прочитайте письмо к лаодикийцам. И скажите Архипу, смотри, непременно исполни служение, которое ты получил от Господа. Пишу собственной рукой, привет от Шауля, помните о моих цепях, да будет с вами Божья благодать. Казалось бы, ну и что? То есть это же было стандартно. Мы и сегодня, когда пишем какой-то имейл, в конце пишем там «Mitfreundlichen Grüßen», да, по-немецки, или там «Шалом», «Благословений», «Будь здоров». А здесь чуть дольше, так как они не так часто общались, как мы по имейлу, и имейлы очень медленно тогда посылались как-то. Они, соответственно, не так часто общались, соответственно, передают привет от всех и всем. Очень как-то по-советски, да? Передавай привет, там, тра-та-та, а ты передал от меня привет? Вот то же самое он делает. И что? Просто заключение письма. Но вы знаете, вот здесь мы впервые видим, кто стоит за всем этим служением. Вы это понимаете? Это не просто какие-то ребята, которых он там вчера познакомился. Это реально мощнейший коллектив. И я хочу просто подчеркнуть, что плоды их служения мы пожинаем по сегодняшний день. Их давно нету, а их служение продолжается. Мы читаем послание, которое они написали. Давайте с ними немножко познакомимся. То есть Шауль, мы его уже знаем и уже видели, мощная личность, но никто без своего коллектива. Без коллектива он не может ничего. Какой же у него коллектив? Но мы вот здесь встречаем, ездит по всей Римской империи. Мы здесь встречаем двух людей, которых он упоминает в 7-8 стих. Вот, посмотрите, пожалуйста. Первый из них – это Тихик, и второй – это Анисим. В Все мои новости вам расскажет Тихик. Это мой любимый брат, верный служитель, сотрудник в делах Господа. Я посылаю его к вам. Тихик или Тихикус означает удачливый, успешный. Заметьте, как Шауль его описывает. Он говорит, что это мой любимый брат. Не просто вот куча братьев, в смысле верующих в Иешуа, так как у нас теперь один отец, мы все братья и сестры, вот он из всех моих братьев самый любимый. Нет, нет, он какой-то особенный. То есть это не просто один из моих братьев, которых я люблю, а это человек, который заслужил мое доверие. И они с ним, мы его имя встречаем еще в Деяниях апостолов, уже давно несут это служение вместе. Он верный служитель. Это не о всех можно сказать. Это значит то, что они уже годами вместе служат, и на Тихикуса можно полностью положиться. Он, кстати, не еврей. Но Шауль говорит, что он абсолютно драгоценен для него. Его очень важный сотрудник. И именно Тихикуса он посылает в Колоссы. Для чего? Он должен им рассказать, что там с Шаулем происходит, как обстановка служений. Может быть, кстати, принести назад какое-то пожертвование, чтобы они могли оплатить все это служение. И также перенести что? Письмо. Письмо. Почты тогда не, почты не было. То есть максимум, что ты мог сделать, это дать какому-то римскому солдату, который в те края шел, много денег с письмом и обещанием, что когда он его передаст, наверняка те люди тоже дадут ему много денег, чтобы его заинтересовать. Потому что он может взять и деньги, и письмо, письмо на пути выкинуть, и как бы все. У Шауля есть драгоценный человек, которому он доверяет. Это часть его служения. Этот человек явно любит разъезжать. Его зовут Тихикус. Он ему полностью доверяет. Вы знаете, сколько ему нужно проехать? Если Шауль, который сейчас в заключении, не в тюрьме, а в домашнем заключении, который сам все оплачивает, вероятно, прикованный к римскому солдату, если это все происходит в Риме, что очень вероятно, то от Рима в Колоссы 2000 километров. А на поезде долго. На машине за день не доехать. Я бы не смог. Некоторые могут, я знаю. Я не могу. А здесь и машины нету, и поезда нерегулярно ходит. Понимаете, 2000 лет тому назад. Пешком 2000 километров, это сколько месяцев он будет только идти, с какой целью принести вот это послание. Но вы понимаете, что если бы он его не принес, если бы они его не прочитали, если бы они его не размножили, если бы оно не уцелело до нас, то у нас бы не было бы частью. Это послание не являлось бы частью Брит Хадаша. Мы бы его не изучали, не питались бы духовной пищей из этого послания, которое написал, да, Шауль, но отнес его кто? Тихикус, Тихикус. Они супер разные люди, вообще разные. Тихик такой же, как Шауль? Он может так же проповедовать и писать, как Шауль? Никто так не может, даже я так не могу. Никто не может быть... То есть, но без Тихика Шауль никто. Он даже не сможет написать, и точно письмо никуда не дойдет. Вы понимаете? Они тотально дополняют друг друга. То, что их объединяет, это вера в Иешуа. Они очень оба любят Иешуа. И единство друг с другом, и вот эта преданность общему делу, общему служению. Он не кинет Шауля, и Шауль не кинет его. Это потрясающий коллектив, это коллектив мечты, можно сказать. А другой парень, которого он здесь упоминает, его зовут Анисим, что на греческом означает «полезный» или «выгодный». Знаете почему? Потому что Анисим – раб. Он не свободный человек, он вещь в Римской империи. Заметьте, как Шауль, тем не менее, о нем относится. Причем он не просто раб, он раб, который сбежал от своего господина. Откуда мы это знаем? Из какого? Филимона, совершенно верно. Дальше Шауль пишет послание к Филимону. Он там же где-то в этих регионах живет. И просит Филимона, это господин Анисима, который тоже верит в Иешуа, чтобы он принял своего беглого раба, который убежал от него, но, видимо, встретившись с Шаулем и с его командой, покаялся, поверил в Иешуа, служит теперь вместе с ними. Но они говорят, ребят, Анисим, ты должен вернуться. Ты теперь веришь в Иешуа. Ты не можешь просто делать, что ты хочешь. Ты не можешь просто жить, как ты хочешь. У Иешуа есть порядок. Ты раб вот этого господина, он тебя может освободить, ты можешь заслужить свою свободу, мы тебе это желаем, но ты должен вернуться. Ты теперь раб Иешуа, а Иешуа – это господин порядка. И они посылают его назад, но интересно, что он этого раба принимает как одного из своих. Смотрите, как он описывает его в 9 стихе. «С ними я посылаю верного и любимого брата Анисима». Раб. Это Римская империя. 2000 лет тому назад. Это штука, это не личность, понимаете? С точки зрения того мира. Нет, нет, нет. Для Шауля это возлюбленный брат и очень драгоценный служитель, который уже как-то вписался вот в этот вот коллектив и уже... Он новый в этом коллективе, новый, но уже что-то делает, и его уже очень ценят и посылают вот назад. Еще после вот этих двух он представляет трех еврейских коллег. Первого зовут, это последняя его и единственная фотография, зовут Аристарх, что на греческом означает «первый, лучший». Лидер-правитель, типа первый правитель какой-то, короче, важно. У всех этих еврейских ребят в те времена было по два имени. Мы здесь еще встречаем одного Йошуа, Иисуса, на греческий лад, которого зовут Юстус. Это латинское имя. У них у всех, у Шауля как зовут? Павел. У них у всех этих евреев есть и еврейское имя для синагоги, для свадьбы, для похорон, чтобы вызывали кторы. И нормальное имя, которое все понимают, могут выговорить так, чтобы можно было как-то жить в этом нееврейском мире. Мы в 10 стихе читаем об этом Аристархе. «Вам передает привет Аристарх, мой сотоварищ по заключению». Павла Шауля посадили за веру в Иешуа, потому что он распространяет эту новую, непонятную для Рима опасную веру. Что это такое? Его сажают. Но почему посадили еще одного? По всей вероятности, его не посадили, он добровольно себя заключил вместе с Шаулем. И есть другое послание, где у него тоже есть такой сотоварищ по заключению, но там другое имя написано. Они, вероятно, менялись. Вы представляете? То есть Шауль, вот этот гигант, которого Господь так богато одарил, у него такое образование, такая умница, он покаялся не через служение людей. Помните, как он? Вы покаялись так же? Сам Иешуа вам открылся и сказал, ты теперь принадлежишь мне? А он так. Но он завял бы в этом заключении, если бы не был другой брат, который сказал, слушай, я буду с тобой, чтобы тебе не было одиноко. Мы будем вместе общаться, мы будем вместе молиться. Я разделю с тобой вот эту непонятную ситуацию сложную. Может быть, этот Аристарх пишет послание вместо Шауля. Помните, у него какие-то проблемы с глазами были. В конце, в 18 стихе, пишу собственной рукой. Вероятно, это единственное, что он написал собственной рукой. Все остальное кто-то писал. Кто? Ну, может быть, вот этот Аристарх. Или, может быть, когда они продумывали, как они напишут это письмо, может быть, они обменивались информацией какой-то. Аристарх, он его просто поддерживает. И Шауль бы долго не продержался без... Как Господь охраняет и ведет и благословляет Шауля? Он убрал всех врагов с его пути, да? Нет. Он убрал несчастные случаи, трагедии, аварии, кораблекрушения, разбойников, да? Нет. Он не позволил никому приложить пальцы к Шаулю, никому не позволил его бить, да? Нет. Он никому не позволил его посадить в тюрьму за веру в Иешуа. Да? Нет. Что он сделал? Он вокруг него поставил просто потрясающих людей. Они совершенно радикально другие. Ну, этот еврей, другие не евреи. Но у них совершенно другие дары. Они вообще не как Шауль. Они бы, иначе, наверное, постоянно ругались. Но они так классно друг друга дополняют, что они непобедимый коллектив, чьи плоды мы пожинаем по сегодняшний день. Плоды их служения. Вы понимаете? И это служение вот этого парня, этого Аристарха, просто в том, чтобы быть с Шаулем. Он не, наверное, не такой великий мыслитель, как Шауль. Он не может так ораторствовать, проповедовать, писать, как Шауль. Это не нужно, это уже умеет Шауль. Но Шауль завянет в этом одиночестве, а Аристарх это не позволит. Он, Шауль, без этого Аристарха далеко не уедет. Еще два гиганта он описывает в следующем предложении. «Вам передают привет Аристарх», 10 стих, «мой сотоварищ по заключению», и «Марк, двоюродный брат Варнавы». Если вы никогда не видели Варнаву, вот он. Кто такой Варнава? Если мы с вами посмотрим книгу Деяний, книга Деяний, 11 глава, стихи 22 по 25. Это то, что в Антиохии вдруг покаялось огромное количество неевреев. И ребята в Иерусалиме, авторитетные, то есть ведущие общину в Иерусалиме, Шлихим Иешуа, апостолы его, об этом услышали. И вот что мы дальше читаем. «Слух об этом дошел и до Иерусалимской общины. В Антиохию был послан Варнава». Может, был местный был, но, вероятно, у него есть какой-то духовный авторитет. То есть они не просто кого-то прислали, типа местный, вот и вали. Они послали человека, который может говорить за всех апостолов. «В Антиохию был послан Варнава, когда он прибыл туда». Он сам увидел милость Бога и обрадовался. Он призвал всех хранить верность Господу всем сердцем. Варнава был очень хороший человек, исполненный Святого Духа и веры. И Господу пришло еще немало народу через Варнаву. Тогда Варнава отправился в Тарс на поиски Шауля. То есть из Иерусалима, вот тут внизу, он поднимается в Антиох, тут немножко служит. Потом идет вот здесь вот в Тарс, тут Шауль живет, он уже покаялся давно, и ведет его вместе сюда в Антиох, и здесь они становятся кем? Коллективом. Причем первый лидер этого коллектива кто? Варнава, не Шауль. Шауль еще нуждается в подпитке. Вы знаете, это интересная вещь, у Шауля был, оказывается, ментор. Вы знали об этом? Шауль не то, что он покаялся и сразу побежал служить. Ему надо было много лет, чтобы немножко как-то это понять, освоить и так далее. Потом у него появился ментор, который начал его немножко натаскивать на это служение. «Шауль, пойдем со мной, я тебе покажу, как нужно проповедовать, как нужно служить, как нужно обращаться с людьми. Пойдем». И они идут, и там просто... И вот именно этих ребят Господь призывает на первое путешествие по всему, по всей Римской империи, и каются просто массово неевреи. Становятся последователями Бога Израиля и Мессии Иешуа. Варнава, более старший брат, который становится ментором у Шауля. У вас есть такой человек в вашей жизни? Ментор, то есть брат или сестра, который более старше вас в вере, которые могут вам просто помочь сделать следующие шаги, которые могут вам помочь расти в ваших отношениях с Богом, в вашем понимании самого себя, в вашем служении. У Шауль был, и, между прочим, он стал Шаулем, которого мы знаем, отчасти именно потому, что был Варнава, который ему помог, который его вел. У этого Варнавы, короче, есть то ли двоюродный брат, то ли племянник, не совсем понятно, которого зовут Марк. Марк, вообще-то его зовут Йоханан, но греческое имя у него Марк. Мы об этом читаем в Деянии 12 главе, в 12 стихе, 25 стихе. Он служит с Шаулем. Он, Марк и Варнава, они вот один коллектив в первом путешествии. Во втором путешествии случается серьезный такой конфликт, об этом чуть позже мы сейчас с вами поговорим. Потом этот Марк начинает служить с Шимоном. Шимон Кефа, у него тоже второе имя Петр, да, арамейское. От этого Петра, Шимона Кефа, он узнает историю Иешуа, и так на секундочку пишет первую книгу о Иешуа, первую Безура, первое Евангелие от, и вообще-то Йоханана, но чтобы его не перепутать, да, таки Марк. Заметьте, что это за ребята, с которыми Шауль здесь служит. И несколько других ребят, сейчас мы к этим еще вернемся. То есть они вот один коллектив. Коллектив может меняться, но без коллектива Шауль вообще никто, понимаете? Без коллектива ничего нельзя добиться даже в Божьем Царстве. Нужен коллектив. Есть еще один человек, удивительный человек, его зовут Эпафрас. Мы о нем читаем в стихах 12-13, посмотрите, пожалуйста. Здесь написано: «Из ваших передает привет Эпафрас, служитель Мессии Иешуа». Кстати, полное имя Эпафраса какое? Замечательное имя. Эпафродитос. Богиня такая у них была, типа красавчик. То есть он, и все не евреи, как минимум, из глубокого идолопоклонства перешли когда-то в веру в Бога Израиля через Мессию Иешуа и теперь служат. Посмотрите, что это за человек. Это вообще удивительная вещь. «Из ваших передает привет Эпафрас, служитель Мессии Иешуа. Он всегда сражается за вас». Как? Бьется головой об стенку. Нет. «Молясь, чтобы вы стояли непоколебимо в совершенном и убежденном послушании воли Бога». «Я свидетель», пишет Шауль, или диктует Шауль, тому, как он трудится, не щадя сил ради вас и ради верующих в Ладикии и Иераполе. На самом деле мы с вами, если вы, может быть, вспомните, о нем читали в самом начале. В первой главе Колоссянам Шауль говорит то, что они услышали о вере в Колоссах и вообще, что там происходит, от кого? От него, от Эпафраса. Смотрите, 7 стих 1 главы. И даже те в Колоссах узнали благую весть вообще от этого Эпафраса. Вы узнали о ней, о доброй вести, от Эпафраса. Это он, наш любимый сотрудник, верно служащий Мессии ради вас, известил нас о любви, которая вам дарована Духом. Вы знаете, что эти слова вообще значат? То, что Эпафрас, вот он прямо не находит себе покоя. Он постоянно в мыслях, в молитве об этих колоссянах. Вы знаете, что это значит? Вы знаете, почему Шауль решил написать это послание? Мы обычно думаем, ну там была какая-то проблема, ему нужно было написать. Ну что, везде проблема. Потому что рядом был Эпафраз. У Шауля, может быть, даже не было вот этого, прямо, знаете, такой боли об этом городе Колосс. А у Эпафраза было. Он не находит себе покоя, не может ни жить, ни спать, ни есть. Он молится, молится, молится. Он говорит, Шауль, я прямо не могу. Что там происходит? Давай вместе за них помолимся. И этот Эпафраз так влияет на Шауля, что он говорит, ну хорошо, давай напишем. Если вы почитаете еще раз когда-нибудь эту книгу, заметьте, что самая главная мысль Шауля, это он призывает колоссян вернуться в волю Божию, знать ее и жить по ней. Вы заметили, как молится Эпафраз? Я свидетель тому, из ваших передает привет Эпафраз, 12 стих, служитель Мессии Иешуа, он всегда сражается за вас, молясь, чтобы вы стояли непоколебимо в совершенном и убежденном послушании воли Божьей. Что если эта постоянная молитва Эпафраза, которую Шауль слышал, дала ему вот эту тему? О чем писать? И что писать нужно именно им? Вы понимаете, что мы сегодня держим в руке вот это послание и учимся из него? Потому что его написал Шауль. Потому что он диктовал, вероятно, Аристарху или одному из помощников. Потому что был Тихикус, который это все отнес. Но желание написать именно вот это послание Колоссянам было вообще, наверное, не у Шауля. А у кого? У Эпафраса. Вы понимаете, какая штука? То, что Шауль без коллектива мало что вообще может. Шауль такой мощный, такой благословенный, Эпафраз с ним не сравнится, но без Эпафраза не было бы послания в Колоссянам. По всей вероятности. Вы понимаете? И если бы они служили каждый по отдельности, ну да, что-то бы они сделали, мы бы никогда о них не услышали. Но они служили не по отдельности. Они были одним сплоченным, посвященным, верным коллективом. А такая штука непобедима. До сегодняшнего дня, 2000 лет спустя, люди, как мы с вами, изучаем это послание, которое написал этот коллектив, результат служения этого коллектива, и пожинаем плоды их служения, потому что они работали вместе. Еще один человек, кстати говоря, это Лука. Очень коротко, здесь он просто упоминается как наш дорогой врач Лука. Либо на греческом «Лукания», южный регион Италии, или на латинском «Lux», что означает «свет». Врач, чтобы вы просто неправильно это не поняли, раньше богатые господа, рабовладельцы, часто инвестировали в какого-то своего раба, чтобы он научился каким-то таким навыкам и стал типа врачом. Ну, вы понимаете, врач 2000 лет тому назад. То есть, если не помогает вино, то попробуй елей, и, может быть, там крапивы иди там, что-нибудь сделай, выпей водичку. То есть, это на этом уровне, но, тем не менее, это значит, что этот человек образован. Очень может быть, что Лука был в прошлом раб. Либо его Шауль выкупил, либо он как-то с вами освободился. Что-то произошло, но он умеет читать, он умеет писать. И самое главное – это что он не может просто там лечить людей, а самое главное, что он что делает. Откуда мы знаем имя Лука? И, кстати, именно поэтому мы думаем, что он не еврей. Потому что Шауль описывает трех евреев. Говорит, вот они единственные, которые со мной в этом служении не евреем. И дальше говорит о Луке. Что сделал Лука? Кстати, наверное, параллельно к тому, как пишется это письмо. Или, может быть, чуть раньше. Он написал, во-первых, Евангелие от Луки. Явно после Марка. А потом он написал еще всю книгу «Деяний». Если вы ее почитаете, то там речь о том, что мы, нас там не пустили, мы пошли. Лука постоянно с этим Шаулем, и здесь в этом послании он тоже с этим Шаулем. Если вообще посмотреть на доктора Лука, познакомьтесь, типичный Лука. Если посмотреть на вот этих ребят, Лука, да, Марк и Шауль, они написали более 60% Нового Завета. Это один коллектив. Вы понимаете, о чем мы говорим? Откуда такая мощь? Явно от Святого Духа. Но есть еще один компонент. Они работали не порознь. Они работали не каждый по своему, в свою сторону тянули, понимаете? Они работали вместе. Есть еще один человек, хорошо, наберите, пожалуйста, терпение. Я не могу не представить вам этого человека. Его зовут, точнее, ее зовут Нимфа. Интересно, что есть манускрипты Нового Завета, где кто-то, кто переписывал все это дело, пытался из Нимфы сделать Нимфа, чтобы все-таки как-то мужик был. Потому что как-то не подходит она в этот список этих сотрудников. Кто? Но это однозначно она. 15 стих, вот посмотрите. «Передайте привет братьям в Лаодикии, а также Нимфе, вообще по имени ее называет, и общине, которая собирается у нее дома». Нимфа на греческом языке означает «невеста». И заметьте, кстати, несколько интересных вещей. То, что это коллектив, который пишет это послание, но пишет о никому другим коллективам. Вы заметили? Нимфе и общине, которая собирается там. Колоссянам, которая собирается здесь. Это то, как Божье царство действует. Не то, что есть очень много отдельных верующих, которые вот сидят вот и боятся потерять, растерять свою веру. Это не то. Вера наша, она изначально задумана для общения, для общины, для коллектива. Мы делаем это вместе. Мы верим вместе, мы растем вместе, мы служим вместе. И разные вот эти коллективы еще ободряют друг друга. Что значит, что община собиралась у нее дома? Либо она вдова богатая, потому что где ее муж, что значит дом принадлежит ей? В древности, в патриархальном обществе ничего женщинам не принадлежало, простите. Все принадлежало мужчинам. Почему дом Нимфы, в который собирается община? Либо она богатая вдова, у нее умер муж, оставил ей, может быть, без детей, оставил ей вот это завещание. И он такой обширный, богатый, что там собирается община какая-то целая. Либо, может быть, она не была замужем никогда. Может быть, это наследие от отца или что-то такое. Либо она замужем, у нее есть семья, но лидер этой общины – она. Она ведет эту общину. Это возможность, одна из. И Шауль передает привет именно ей и той общине, которая собирается у нее или даже которую она ведет. Это коллектив мечты, непобедимый. Может быть, женщин не было в этом коллективе, потому что они постоянно же ездили, но это сложнее. Тут нужны какие-то мужики, которые, может, малости могут обойтись. Но в поместных общинах, естественно, очень много женщин, есть даже женщины-лидеры. Что особенного было в этом коллективе? В заключении. Что такого особенного было в этом коллективе? Потому что, послушайте, я еще раз хочу это упомянуть. Плоды их служения мы пожинаем по сей день. Вы согласны со мной? Что в них было такого особенного? Первое, что мы явно заметим, это разнообразие. Они не все Шауль и не все как Шауль. Колоссальнейшее разнообразие. Они состоят из евреев и неевреев. Они состоят из мужчин и нимфы, как минимум, женщины. Они есть среди них свободные. В этом римском обществе и рабы, есть богатые, есть бедные. Они из разных мест. Они совершенно одарены по-разному. У них совершенно разные духовные дары однозначно. Кто-то любит ездить куда-то, кто-то больше мыслитель, кто-то общается с людьми, кто-то вот просто сидит с Шаулем и его как-то отвлекает, благословляет, с ним делит вот эту тяжесть. Они все очень разные. Это делает коллектив слабее или сильнее? Если этот коллектив может быть в единстве, при этом разнообразии, это непобедимый коллектив. Потому что проблему, которую не могу решить я, можешь решить ты. То, что сложно для меня, легкотня для тебя. То, что не знаю я, знаешь ты. То, что недоступно мне, вообще доступно тебе каждый день. Понимаете? Коллектив делает нас непобедимыми. Еще одна вещь об этом коллективе. Они абсолютно все преданы Иешуа. Они вместе молятся, они вместе явно изучают Писание, они вместе ободряют друг друга. Заметьте, что не все, не все. Тут в 17 стихе есть такая штука: «И скажите Архипу, смотри, непременно исполни служение, которое ты получил от Господа». Упс. Оказывается, не все служат своими дарами. Некоторые не знают своих даров, они даже не знают, как служить. А другие точно знают свои дары, знают, к чему Господь их призвал, просто они не хотят. Или сейчас нужно строить дом, или как раз устроился на работу, или чуть какая-то более важная вещь есть. То есть есть люди, которые участвуют в этом коллективе или в своем коллективе, а есть люди, которые не участвуют. Может быть, они просто приходят в общину, они потребители. Ну, извините, я не хочу никого обидеть. Они как бы молодцы, что приходят, но они не участвуют так активно в этом коллективе. Они как бы наслаждаются тем, что этот коллектив делает, но не так сильно, да, не вкладывают, нету вот вклада в общее дело. Разнообразие коллектива, преданные все ученики Иешуа. И последнее – это вот единство, когда каждый посвящен друг другу и общему делу. Здесь не каждый тянет скатерть на себя, а каждый со своими разными дарами вот вносит вот эту лепту в общее дело. Знаете, как у нас. Кто-то может приготовить духовную еду, кто-то может физическую еду, вот после общения, сейчас пойдем наслаждаться другой едой. Кто-то может нас вести музыкально, кто-то может пожертвовать финансы, кто-то может расставить стулья, кто-то может прийти раньше поставить всю аппаратуру. И нельзя сказать: слушай, я ничем таким не занимаюсь в твоей общине или в нашей общине. Серьезно, вот а как насчет этих ребят? Один просто сидит Шаулем. Другой просто посланник его в эти другие общины. Третий сидит, пишет что-то. Что ты пишешь? Евангелие от Луки. А, ну пиши, пиши. И вместе непобедимый коллектив. Именно так Иешуа это задумал, дорогой Цхаим. Каждому служению нужен не просто лидер, а нужен коллектив. Это касается и отдельных наших служений, как вот музыкальное, и женское, и молодежное, и так далее. Но это, кажется, это касается всей нашей общины. Мы один коллектив. Есть две вещи, которые могут такой коллектив сломать напрочь. Две вещи, коротко. Одна из них – это грех. Когда человек живет в грехе, когда люди грешат друг с другом, грешат порознь друг от друга, и ты вот этот грех приносишь в коллектив, в общину. И вы знаете, во-первых, это обременяет этот коллектив и духовно. Да, как вот Людмила сегодня нам объяснила принцип, который мы видим в Торе, в истории Авраама. То, что его небольшая ложь наложила проклятие на весь народ. Он был бы в ужасе, если бы он об этом узнал, или когда он об этом узнал. И один грех наш, он приводит весь коллектив в дисбаланс. Но я вам скажу, что есть еще одна вещь. Когда этот грех открывается вдруг, а он однажды открывается, это приносит конкретное разочарование в этом коллективе. Люди, которые вот до этого стремились, у них было столько сил, вдруг они смотрят и думают: вау, вот это наш коллектив. Грех абсолютно в состоянии, если мы его пускаем, разрушить любой коллектив. Если мы его пускаем. И это зависит не только от нас, от всех, это зависит от каждого из нас, насколько мы любим Иешуа и живем свято. И второе – это конфликт. Чисто когда вот эти вот супер разные люди, разнообразие людей, не в состоянии ладить друг с другом, сплошь и рядом. Вы о таком слышали? Что община какая-то раскололась. Обычно почему общины разбегаются? Потому что есть богословские какие-то проблемы, да? Нет. Обычно, потому что я терпеть его не могу. Вот когда он на меня смотрит, я думаю, что вот сейчас... Потому что люди... Не то чтобы есть конфликты, они всегда были, всегда будут, от них никуда не убежишь. Они неправильно их решают. Они будут, и есть, и будут. От них не убежишь. надо учиться их решать, потому что нерешенный конфликт вдребезги разбивает коллектив. Я хочу вам проиллюстрировать. Очень коротко мы об этом читаем в Деянии, в 15 главе, стихи 36 по 40. Деяния, 15 глава, 36 по 40. Послушайте, пожалуйста. Спустя некоторое время Шауль сказал Варнаве, это после первого их путешествия, давай вернемся и навестим братьев во всех тех городах, где мы возвестили Слово Господа, узнаем, как у них дела. Это начало второго их путешествия. Варнава хотел с собой взять Йоханана Марка. Но Шауль не соглашался брать человека, который бросил их в Памфилии в первом путешествии, и отказался участвовать в их трудах. Упс. Этот Марк, который написал Евангелие, что-то случилось там у них в Памфилии. Может, они разругались, может, мама заболела. Кто знает? Никто не знает. Но он их киданул. Он сказал, слушай, вы знаете, мое личное дело важнее, чем вот это наше служение. Короче, я погнал. Они говорят, парень, ты что, обалдел, что ли? Мы вместе в этом. Как ты можешь нас кинуть? Мне важнее, я пошел. Может быть, по юности, по неопытности, по глупости, не с той ноги встал. Но факт в том, что вот это решение очень серьезно подкосило доверие к этому Марку. По крайней мере, у Шауля. Он не хочет в такие опасные путешествия спускаться с человеком, который уже их когда-то подвел. Который сказал, да-да, я сделаю, и не сделал. Но Павел не соглашался брать человека, который бросил их в Памфилии и отказался участвовать в их трудах. Вспыхнула ссора, и они расстались с Варнавой. Варнава взял с собой Марка, и они отплыли в Кипр. А Павел избрал себе в спутники Силу и пошел своим путем. Что произошло с этим мощным первым коллективом Варнава, Марк и Шауль? Распался. Почему? Конфликт. Марк что-то ступил, вероятно. Потому что, вы знаете, это серьезное предательство. Когда ты сказал, да, я сделаю, ты в общем деле, потом говоришь, а, я передумал. Как ты передумал? Меня вот это очень нервирует, когда мы играем дома в какую-то игру, и кто-то обиделся. Обычно я, да? Кто-то обиделся, потому что они проигрывают, или потому что скучно, и говорят, я больше не буду играть. Но тогда никто больше не может играть. Мы уже полчаса инвестировали в нашу жизнь, в эту игру. Как это ты возьмешь и уйдешь, Игорь? Предательство. И Шауль не хочет ему доверять больше. Но заметьте, что он пишет в Колоссянам. Почему он здесь пишет о Марке, как о благословенном брате? Что произошло? Они помирились. Может быть, отношения не такие же, и Марк больше теперь сотрудничает с Шимоном Кефой. И, кстати, Марк, который ступил, через него так на секундочку Господь напишет Евангелие от Марка. То есть Господь не ставит кресты или магнавиды, что хотите. На людях, которые там ступили, согрешили, упали. Но необходимо подняться и необходимо искать примирение. Грех и вот эти конфликты нерешенные уничтожат любой коллектив. Смотрите, коллектив, который предан Иешуа, предан друг другу, предан общему призванию в единстве, который служит своими дарами. Вместе. Он какой? Непобедим. Мы все очень разные люди. В нашей общине с Хаим. Евреи, не евреи, мужчины, женщины. Слава Богу, же нет рабов свободных. Из разных стран. С совершенно разными дарами, разными перспективами на жизнь. С разными пониманиями. С разными уровнями веры, духовными уровнями. Но мы один коллектив с вами. Мы одна община Иешуа. Мы Эцхаим. Какие у тебя дары? Может быть, не такие, как у Шауля? Ну, это замечательно. Господь знает, что Он делает. У тебя не такие дары, как у Шауля? Супер! Если бы у всех были такие дары, как у Шауля, не было бы ни Шауля, ни его служения. Как ты ими служишь? Мы на самом деле становимся непобедимыми, если мы не просто следуем за Иешуа, а следуем Ему вместе, в единстве, жертвенно служа друг другу и другим, каждый своими возможностями, каждый своим даром, будучи преданы одному видению, быть этим деревом жизни Эцхаим. Для Мюнхена, но, во-первых, и главным образом для еврейского народа в этом городе. Это тот народ, который дал нам Писание, дал нам Иешуа, дал нам Шауля, но который сегодня не знает Бога. Это наше призвание, это наше общее дело. К чему Господь призывает тебя? Плоды служения Шауля и его коллектива мы пожинаем до сегодня. Они дошли до конца, они завершили марафон, они укрепили и распространили царство Мессия, они все умерли. Шауля казнили. Других, может быть, тоже казнили. Некоторые умерли естественной смертью. Коллектив разрушился однажды. Но плоды служения этого коллектива мы пожинаем до сегодняшнего дня. То, что они вместе начали, это невозможно. Невозможно убить, невозможно остановить. Это непобедимо. Они все умерли. Они завершили свой марафон. Теперь наша очередь. Дорогой Эцхаим, теперь наша очередь нести это служение, быть коллективом Иешуа, быть Эцхаимом в этом городе. И это зависит от каждого из нас. Какие твои дары? Как ты служишь вместе с нами? К чему Господь тебя призывает?